Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Киви, достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Иисус, Бог, Христос, Царь, Вечный, Бог. Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495, звонить 8-495 и наш номер 959-59-39. Или можно писать сообщение на короткий номер 5522, только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Милости прошу, пишите, звоните, будем рады общению. 5 сентября по новому стилю в 1918 году был расстрелян протоиерей Иоанн Восторгов. Теперь мы ему молимся. Он причислен к лику святых новомучеников. Во Всехсвятском храме на Соколе в Москве особо отмечается его память, и есть общество трезвости имени святого Иоанна Восторгова. Чудная икона в этом храме, где святой отец Иоанн Восторгов изображен в рост в иерейском облачении, а на полях этой иконы иконы святой царь Николай II, святая преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна, младенец-мученик Гавриил Белостокский и святой патриарх Тихон. Вот к этой иконе припадают очень многие прихожане этого храма и известны случаи благодатной помощи. Священномученичи, отче Иоанне, помолись о России и о нас, грешных. А в светском календаре в сентябре, 6 сентября по новому стилю, день памяти, он родился в 1817 году, граф Алексей Константинович Толстой, поэт, драматург, писатель. Его роман «Князь Серебряный» любим во всех слоях и во всех возрастах российского русского общества. Вот я прочту отрывок из поэмы «Грешница». Строки о Господе нашем Иисусе Христе, в которых очень просто, кратко, легко описаны евангельские деяния нашего Господа Иисуса Христа. Послушайте, пожалуйста. «Любовью к ближним пламенея народ смиренью он учил. Он все законы Моисея любви закону подчинил. Не терпит гнева он, ни мщенья. Он проповедует прощенье, велит за зло платить добром. Есть неземная сила в нем. Слепым он возвращает зренье, дарит и крепость, и движение тому, кто слаб и хром. Тому признания не надо, сердец мышления отперто. Его пытующего взгляда еще не выдержал никто. Целя недуг, врачуя муку, везде спасителем он был и всем простер благую руку и никого не осудил». Алексей Константинович Толстой. Царство небесное Болярину Алексею. Сегодня его память, замечательный поэт. Кстати, на его стихи написано, по-моему, около 70 романсов, великолепных романсов. В том числе известный роман, как говорят теперь, хит «Средь шумного бала». Дорогие друзья, открывается новый творческий сезон наших концертных вечеров русской духовности и культуры. Следите за нашими объявлениями, а пока, в сентябре, я приглашаю вас в день Рождества Пресвятой Богородицы, 21 сентября, в 17:30, на 30-летний юбилей газеты «Русь Державная» в концертный зал гостиничного комплекса Свято-Данилова монастыря. На вечере выступят архиереи, священники, известные общественные деятели, члены редколлегии и, конечно, главный редактор, бессменный главный редактор Андрей Николаевич Печерский. Будет две чудотворных иконы – «Державная» и «Умиление», к которым можно будет приложиться. И, конечно, будет концерт мастеров искусства. В числе будет хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, струнный квартет имени Алябьева, солист Большого театра Николай Семенов, народная артистка России Надежда Крыгина, отец и сын Клепаловы, балалайшник, виртуоз и гитарист. Ну и другие замечательные артисты. Вход свободный. Это на Рождество Богородицы в 17:30. А Международный славянский фонд славянской письменности и культуры и Русский просветительский фонд имени Василия Великого открывают сезон концертным вечером, посвященным нашему русскому национальному поэту Сергею Александровичу Есенину и великой певице с очень непростой судьбой Надежде Васильевне Плевицкой. Вечер пройдет на Пятницкой, 12, музей Льва Николаевича Толстого. Метро Новокузнецкая. Это рядом с нами, рядом с Домом радио. Вы можете даже зайти сюда и что-то пожертвовать. Это будет 28 сентября в 19 часов. Будем рады, дорогие братья и сестры, повидаться с вами после летнего отдыха в дни золотой осени. Ну, а теперь к теме и дорогому гостю нашего эфира. Прямой эфир, дорогие братья и сестры, предполагает прежде всего ваше участие, поэтому наши передачи в этом формате идут, ну что ли, более такие они простые, доступные, чтобы вы могли пообщаться со священником или гостями нашего эфира, ну, по вашим наболевшим духовным вопросам. Ведь некоторые не могут пойти в храм по болезни или по другим каким-либо причинам. И вот наши прямые эфиры радиостанции «Радонеж» всегда готовы ваши проблемы выслушать, чтобы вы получили совет и утешение от священников. Но вот сегодня наш гость – ученый-монах. И тема нашей передачи достаточно будет сложная для прямых эфиров, но этого батюшку вы уже слышали и знаете. Он умеет доступным языком говорить о высокодуховном. Звоните. Но, пожалуйста, желательно, чтобы как-то немножечко придерживались вы темы, не уклоняясь в сторону. Итак, с нами игумен Николай Шишкин, благочинный Угличского муниципального района, это Ярославская митрополия, Переславской епархии Ярославской митрополии, кандидат богословия, преподаватель Ярославской духовной семинарии Николай Шишкин. Батюшка, благословите всех, кто слушает и кто в студии.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Бог нас всех благословит. Очень рад участвовать в прямом эфире снова.
Я благодарю, что вы доехали, несмотря на препятствия. Вы буквально вот, ну, за полминуты, даже уже эфир начинался, вы только приехали. Дорога дальняя. Благодарю вас.
70 километров.
Да, конечно. Благодарю вас, что вы с нами. Ну, и поскольку я сказала, что вы ученый-монах, вы сейчас в докторантуру поступили, да?
Да, ну, поступаю, да. После защиты кандидатской я подал документы уже. Там рассматриваться будет все, но думаю, что...
А где это будет? В Московской духовной академии?
Нет, рядом с вами здесь, ОЦАД. Это общая церковная аспирантура, докторантура, Мефодия Мефодия и Кирилла Мефодия.
Замечательно.
Батюшка, но ректор, отец Максим Козлов.
Угу. Прежде чем мы будем говорить, ну, на какие-то высокодуховные темы, все-таки давайте напомним о вас, нашим радиослушателям, дорогие братья и сестры. Этот батюшка, прежде всего, как проректор и преподаватель Ярославской духовной семинарии известен, и вы окормляете еще и в тюрьму, да?
Зону строгого режима уже с самого
даже
дня.
Даже строгого режима?
Да, с самого дня рукоположения я был назначен тогдашним благочинным, в общем, по согласованию с владыкой Михеем, и я сходил первые два раза, конечно, без удовольствия. Третий раз уже я пошел как уже исполнять свой долг. Я считаю своим долгом до сих пор все 26 лет окормлять это учреждение. У нас прекрасный храм построен, чудный. великолепный, на средства самих ребят, в общем, которые...
Которые
выходили,
сидят там?
Которые выходили и помогали уже...
А там тюрьма? Тюрьма или лагерь?
Ну, лагерь, строгого режима лагерь.
Они работают там или только
там, сидят? Там, да, там очень работа, работы очень много, там промзона есть, выпускается все от обуви до резиновых сапог и... прочее-то всяких вещей. А храм был построен с помощью пилы, топора там и чего-то еще.
Деревянный?
Деревянный.
Угу. Батюшка,
а мы вот... завозили только лес, а и расписывали сами, и все-все-все сами. Исключительно и купола делали сами, бронзовые сделали купола. И мы только заказывали колокола специально в Тутаеве Романа Борисоглебске. И, в общем... Они получились очень шикарные, купола, там, собственно говоря, весь этот район, он новый район Углича, и там никогда храмов не было исторически. И вот когда колокола повесили на храм, а до этого был храм просто домовой в расположении там одного из бараков, когда появился новый храм, все говорили: ой, Господи, откуда же колокольный звон-то идет. Угу. Все думали, а это, оказывается, за стенами зоны храм, когда построили.
Это в Переславле, Завеска?
Нет, это в Угличе. Я же живу в Угличе. Угу. Вы же сказали, я благочин в Угличском муниципальном
районе. Ну, это районе. Понятно, но в Переславле тоже, нет?
Переслав-Залесский от Углича за 160 километров.
Далеко.
Да. У нас разброс такой, что у нас в епархии больше 150 храмов старинных. И это же центральная Россия. Углич входит вообще в Золотое кольцо. Переслав тоже входит в Золотое кольцо.
И теперь даже Калязин входит. У нас был отец Антоний из Углича. Вот, он как раз об этом тоже рассказывал. Ну, батюшка, вот, да. А я хочу спросить вас, вот эти преступники, которые сидят в этом... В этой тюрьме, да, или как?
Да.
Вот, они...
Ну, в зоне, это зона строгого режима.
Они верующиеся, они каются?
Ну, как, там процент хождения в храм большой, там сидит, допустим, 800 человек.
Ух, как много.
Если входит в храм регулярно человек 150, это считайте, какой процент огромный. Процент гораздо выше, чем здесь на воле.
Ну, потому что такое горе, ведь это все-таки такая беда попасть за решетку.
Не ну, дело в том, что там видно дела рук своих, как говорится. Ты видишь пасторское утешение, когда человек превращается из рыкающего льва в ягненка. В общем-то, духовным совершенно образом приобретает смирение, кротость, веру, причащается со слезами, не делая, не играя актерски это, а просто меняется. Потом выходит, заводит семью, детей, и потом, когда к тебе приезжают, по нему даже невозможно сказать, что он там трижды отсидел, там же рецидивисты в основном сидят.
Ужас.
И по нему даже никогда не скажут, по многим, те, кто прошли через храм Анастасии Возрешительницы, он посвящен великомученице Анастасии Возрешительницы,
да.
Этот храм, построен он, вот новый храм в 2009 году, до этого был домовой храм, да какая разница, главное, чтобы престол был, а все остальное дело наживное. Так вот, обратно сели, за все 26 лет обратно сели, кто, из тех, кто ходил в храм, только 2 человека. И то они не совсем здоровы психически. Ну, вот, а все остальные заводят семьи, кто-то монашескую жизнь, ну, мало довольно, кто-то монашескую жизнь.
Постригаются в монашество.
Да, постригаются.
Знак покаяния, да?
Знак покаяния. Один даже вот постригся, отец Спиридон, постригся в Грузии. Я вот прямо в Грузию, я говорю, здесь тебе делать нечего, потому что...
Он грузин?
Тебя, да, потому что тебя здесь завлекут опять, ну, в какой-нибудь преступную. И он уехал в Грузию, и, в общем-то, патриарх Илья его благословил через там 2 года буквально монашеский постриг, мантию, и он, отец Спиридон, в честь Спиридона Тремифунского, наш человек, который, в общем-то, у него... Когда он стал причащаться, воцерковляться, у него прошла опухоль в голове, с куриное яйцо было.
О-о-о.
Он не ходил, его привезли в кресле-каталке.
О-о-о.
А через год буквально он уже ходил без палочки, и когда врачи
вот
у него...
Вот что такое причастие.
Да, когда врачи проверили, сделали томографию, и сказали, куда у вас опухоль-то числила, у вас где-то... У него была неоперабельная опухоль. А куда, говорит, не знаю, как-то сама рассосалась. Такого быть не может, чтобы сама опухоль в голове
рассосалась. Вот чудо.
Ну, это чудо, да, и вот он решил после этого, решил себя посвятить.
Да еще бы.
Батюшка, монашеской жизни, вот, я ему сказал, что, я говорю, ты, я вот за это время научил, я ему привозил на старо-грузинском языке молитвослово, все-таки грузинское православие, тоже одно из самых древних.
Ну да, православное.
Я его отправил туда, в Грузию, я, где родился, там и пригодился.
Конечно, каждый живи, должен быть на родине.
Живи свое, среди своего народа. И покаянную молитву приноси там. Он живет в монастыре, который в горах находится выше уровня моря на 2000 с лишним километров. Оттуда очень видна вся Лазанская долина.
Хорошо.
Очень здорово.
Вот видите, как Господь возлюбил его все-таки.
Да, я иногда посещаю, давно, правда, не был там в Грузии. Там есть что посмотреть, действительно.
Ну еще бы.
Что это одна из древнейших церквей. И...
Святая Нина крестила Грузию.
Да, 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 святая Нино, там мощи под судом находятся. В общем, на каждом сантиметре этой земли настолько все свято, вот это, все эти мцхета, потом река Арагва. Там, в общем, это что-то невероятное. Там столько мучеников персами замучено, там многострадальнейший народ. И, конечно, православие там, конечно, абсолютнейшее. Там ни одного грузина, ни православного нет, я так думаю. Вот.
Ну, может быть, есть и всякие, но...
Ну, всякие есть, да, но тем не менее...
Но церковь грузинская и замечательный патриарх Илья, вот...
Да, представляете, вот старец тоже великий, да. Сколько долго
патриарх
живет.
Патриарх-старец, да.
Да, старец, да, за 90 лет, и... Конечно, исполнил такое великое духовное.
Я причащалась у него.
Угу. Ну, вот он нашу духовную школу закончил в 70-х годах, что ли, в 60-х, я уже не помню.
Наверное, в 60-х.
В 60-х он закончил семинарию академию здесь, и вот он быстренько патриархом стал. Уже очень давно, он в 70-х годов под патриархом. Илья Второй. И вот, в общем, вот один из наших свидетельств даже попал к себе на родину в монашеском чине из нашего храма.
Батюшка, вы очень хорошо сказали. Где родился, там пригодился, по русской пословице.
Я из Углича тоже никуда, я из Углича тоже никуда не уезжаю. Все 26 лет служу в одном городе, в одном месте, и даже никуда. Мне все в свое время это сказал при знакомстве митрополит Антоний Сорожский. Сказал мне, что ты что ты собираешься делать дальше? Я говорю, ну, рукополагаться. А я бы хотел, чтобы ты служил у себя на родине. Вот. И не ври мне, что ты из Москвы, у тебя акцент выдает деревенский.
Я ну, говорю, нет, у вас деревенского акцента нет, конечно.
Тогда, может, и выдавал.
Великорусский?
Это был 96-й год, наш с ним знакомство, он дарил меня своей дружбой в очистке дома.
Это ваш духовный отец, да?
Ну, да, в общем-то, я к нему ходил на исповеди, и он меня пускал, в отличие от многих-многих других людей, он открывал дверь, когда я приходил. Потому что, в общем, не знаю, многих он не жаловал, кто специально набивался, меня сам лично пригласил. Я ему привез в свое время мощи благоверного князя Романа Угличского, это 13 века святой, вот, который основатель Романа Борисоглебского, который сейчас тут, к сожалению. Вот, ну и, в общем-то, он... Такой был великий очень князь, и я ему привез, значит, мощи, когда нас посылали с семинарии. В свое время там специальные курсы были, чтобы кто знал язык, чтобы, ну, поупражняться, там, пообщаться с носителями. Вот, и с тех пор я как-то с ним, да, и он сказал мне, что тебе благословение служить там, где ты родился, в Угличе. Я, говорит, был в 70-х годах, проплывал, ну, проходил на кораблике там, у нас... Пароходы же, Волга.
Ну, да, да.
Говорит, в храм в таком ужасном состоянии. Если вот поезжай, говорит, строй там церковь.
Я
вот 26 лет я там, как говорится, вот. Ну вот в Казанском храме в своем я уже 23 года. Так что, в общем,
вы там настоятель, да,
да,
в Казанском?
Да, да, да. А остальные храмы тоже как бы находятся. Сейчас у нас реновация в городе проходит очень большая, центральной части будут восстанавливать. Долго восстанавливать и Казанскую церковь обещали сделать инвесторы. И дивную, абсолютнейшую дивную, у нас две дивные церкви. Она Притеча на набережной, которую даже не захотели уничтожить во время строительства. Ее отстояли во время строительства Угличской ГЭС. Ее отстояли, и она на самом берегу находится Волги. Вот, тоже сейчас будут ее, в общем-то, реконструкция всей центральной части города. И Казанская церковь, и вот Предеченская тоже у нас находится в самом центре. Ну, по крайней мере, обещали, да, конечно, Господи.
Помоги, Христос.
Ну, вот, чтобы это, чтобы Золотое кольцо России, хотя бы, ну, участник Золотого кольца России, град Углич, хотя бы в центре был.
Конечно.
Удобный и красивый.
Батюшка, вот Тутаев он называется, к сожалению.
Нет, Владыка Вениамин Рыбинский носит тут титул, ему, несмотря на то, что не было официального переименования, носит титул Рыбинский Романово-Борисоглебский.
Романово-Борисоглебский.
Да, а не Тутаевский. А два референдума было, жители против, не знают, что против. Как звучит приказ Романово-Борисоглебск?
Отлично.
Город Романов, Борисоглебск. Тут какой-то Тутаев. Чего в честь матрос революционный? Мне кажется, что мы должны отойти от этих всех названий старых. Вернуть исторические названия хотя бы таким древним городом. Это 13 век основания.
А вот там огромный такой образ Спасителя.
6 метров.
6 метров, да.
6 на 5.
Там же, да, в Романово-Борисоглебске?
Да, да, это вот Воскресенский собор прекрасный, чудный. И вот там он никогда не закрывался, каким-то чудом тоже не закрывался этот собор. И вот владыка был, тамошний владыка, вот владыка Вениамин, был настоятелем этого собора, был женат от священника, потом они постриглись монашество по обоюдному согласию с матушкой. Угу. Машкой, это игуменя в одной из епархий, игуменя монастыря. А он вот владыкой стал Рыбинским и Даниловским сначала, потом после того, как Угличскую отделили, опять Углич, он стал вот, значит, епископ Рыбинский и Романова Борисоглебский. В прошлом году ему уже было 70 лет, так что он очень давно уже на этой кафедре, там многое делается. Во-первых, совершается великая память благодатнейшего адмирала Федора Ушакова, там сейчас тоже вот эта же компания, которая ведет реновацию в Угличе, а эта же компания, она помогает на родине адмирала Ушакова тоже построить, ну, достроить храм на берегу Волги, это все это на Волге стоит.
Ох, какие благодатные места, батюшка. Да. И еще хочется повторить, где родился, там пригодился.
И ну, знаете, что дело?
Каждый народ должен жить на своей родине, каждая
нация.
Кто
сказал, Господь нас сказал, не есть пророков в своем отечестве. Потому это еще огромнейшая ответственность. Ведь знаешь, как, это оборотная эта сторона медали немножко другая. Когда ты там приехал куда-то в гости, тебя никто с детства не видел, никто не знал ни твоих каких-то ошибок, ни достижений. А тут ты вдруг приехал, вдруг что-то раз-раз, а вдруг ты священник. Это надо пройти очень большой путь, чтобы у себя на родине, где ты вместе с ними ходил в школу там и так далее, тайком пробирался в церковь.
И вдруг ваше высокопреподобие, да?
Это, да, вот это, конечно, нужно... Там, ну, это двойная ответственность у себя на родине. Тут приехал в другой город, тебя никто не знает, а там надо вновь завоевывать все.
Ну да,
да, еще будут косо смотреть, да, косо будут на тебя смотреть, придумывать всякие там байки и так далее тебе. И, в общем-то, первое время было сложно. Но сейчас уже, когда уже вот тут 26 лет прошло, уже вроде ничего так. А первое время было довольно-таки трудно в моральном плане.
Ну вот к нам приезжает матушка Алексия из Серпухова, она там родилась, кончила школу, это ее родной город, и вот она игуменья монастыря.
Понятно, но это довольно-таки редко, особенно в советское время было, чтобы священник, родившийся, это до революции были, служили у себя на родине. В советское время же священников назначали, храмов мало было открыто, и, конечно, основная масса священников служила не у себя на родине, редко кто оставался на родине у себя. И поэтому мне вот уже, я же рукоположился после уже перестройки, а в 97-м году, в общем-то, но все равно это было, я когда приехал в город из Москвы, все было черным. Великая Царство Небесное Елена Михайловна Шереметьева, она имела международный авторитет, потому что была малых городов, в общем, международной организации «Союз малых городов и России» в международном плане, она имела вес такой, знаете, и федеральный, и другой. Это она и музей наш, историка архитектуры, историка, как он называется?
Историка, она принадлежит к роду Шереметьево?
Нет, просто нет, это просто ее муж. Он никакого отношения не имеет к Шереметьеву.
Ну, громкая фамилия. Графем.
Ну да, интересная фамилия. Кстати, у нас была у меня прихожанка, была Виктория Борисовна Шереметьева, вот она как раз была в Ташкенте, от той ветки графьев Шереметьевых. Я же так сказал. Вот она как раз была с ташкентской ветки, какой-то у них и грамоты все были и так далее. Вот
сохранились,
она, да? Год назад она буквально попочила в Бозе. Или
Царство там, небесное.
Да. Да, вот она была как раз таких кровей, что говорится, вот, княжеских. А так у нас, конечно, по Угличу тоже прошлось в советское время, и бунты были, и все, и расстрелы страшные, и строительство Угличской ГЭС. Откуда эти все зоны, вот, которых я говорю? Это все же зоны волгостроевские.
Батюшка, а можешь тогда спросить, вот как-то говорили по радио,
это все поле
и писали, что на специальную военную операцию очень многие шли из этих вот зон, чтобы как бы искупить да. военным подвигом.
Это компания «Вагнер».
Ваши заключенные тоже шли?
У меня очень много ушло моих.
Да? Да. Но они вернулись уже или еще воюют?
Ну, воюют, ну, по крайней мере, нам же не докладывают, кто там убит, кто нет. Но я думаю,
они добровольцами пошли?
Ну, добровольцы приезжают, эта компания «Вагнер», вот он недавно, он погиб, что ли, этот?
Да, да. Глава.
Да, вот, и вот что касается этих всех вещей, что приезжали, у нас, по-моему, 87 человек ушло.
87?
87 человек ушло из зоны, да, воевать. Ну, во-первых, зарплата хорошая, кому там 15 лет сидеть или 20, разумеется.
Да, конечно.
Что-то всю жизнь сидеть.
Тут так я... даже если и погибнуть, умереть, то с честью умереть, как
воин. С честью умереть, как воин, да. Очень многие ушли по религиозным соображениям, потому что, знаете, чем дело? Да, человек в зоне, находящийся, он, кстати, и ходящий в церковь в зоне, он адекватно воспринимает то, что происходит в стране. Он же преступник, он понимает, что это такое. Ну, саму вот эту гадость, которая там творится внутри. У него взгляд, ну, он не видит черно-белым, а бело-черным. Он и вообще, вот я вот что знаю, уже могу там психологом зоновским работать, кем угодно, ну, столько лет прослужить. В общем-то, я уже знаю все это, эти все вещи. Ну, чисто психологические вещи. У них восприятие действительности немного отличается от того, кто вот не сидел в зоне, например. Они воспринимают действительность адекватно. Особенно, когда начинают ходить в церковь, они же, понимаешь, там раскаяние идет, и они Евангелие воспринимают как средство спасения. Не просто как писульку очередную какую-то. Они воспринимают это как руководство к спасению. Как же слово «спасителя». Вот. Если уж там написано, что блажение нищие духом, так и они подходят и говорят, вот объясните нам, что такое блажение нищие духом. Объясняешь. Что такое блаженный кроткий? Вот надо объяснить. Ага, вон как. Что такое блаженный? Что такое блаженный? Ведь никто же благ, только мы один Бог, так? А блаженный как можно перевести на русский язык современный? Блаженный у нас, вот, Христа ради уродивое. Почему? Счастливы, осчастливлены, по-настоящему счастлив сам в себе Господь, в нем полнота счастья. Вот, а блаженны – это те люди, в которых есть часть Бога, они носят часть Бога в себе, и в сердце никогда не прекращается у них вот пребывание Господа. И многие из зоны выходят, вот кто там отходили 10-15 лет в храм, они выходят с частицей Бога в сердце, с частью. С частью Бога. Этимология слова «счастье» – это быть частью чего-то или кого-то, и поэтому быть счастливым.
И Господь не гнушается войти в такое сердце, да?
Ну, а почему Господь пришел всех спасти? Нет воли от моего Отца, чтобы погиб один от малых сих. Нет воли Божьей.
А вам трудно с ними?
Бывает и трудно. Но если ты пришел в зону с ложью и с нелюбовью, тебя просто попросят оттуда.
Вы к нам больше не приходите. А вот ваши семинаристы, студенты, где вы преподаете, вот сравниваете?
Часто очень советуют, да? Со мною. Многих тоже посылают служить на первых парах. У нас факультативных нет вот этих вещей, как в зоне служить, к сожалению, великому. А надо бы, конечно, это где-то факультативы такие какие-то иметь, хотя бы при академиях. Вот. По крайней мере, это не разработано. Все это зиждется исключительно на личном опыте. И те батюшки, которые служили там по 20 лет, они могут, конечно, дать совет начинающему батюшке. Знаете, ведь не каждый священник может служить в зоне. Многие просто боятся.
Конечно.
Боятся одного вида вот этого, ну, вот этой неволи, колючей проволоки.
А ведь есть женские тюрьмы.
У нас
есть.
Нет женских тюрем. Ну, может быть, к радости, может, к сожалению.
Нет, а в женских
тюрьмах? Я ни разу не был в женской тюрьме, ни разу. У нас есть только 14-я зона, но она для болящих, кто там с ума сошел, да, или что же это в этом
это
роде,
как
да.
Как сумасшедший дом?
Никак не сумасшедший дом, она просто лечебная зона, там уже такие люди, которые не могут сидеть вот в таких лагерях,
сохрани.
Посылают 14-ю зону в
Рыбинск. Говорят, от тюрьмы, от сумы не отказывайся.
Да, многие невинно осужденные сидят, осужденные.
И невинно осужденные?
Ну, а как вы думаете, ведь лес рубят, щепки летят, моя милая. Всякое бывает. И не докажешь потом. Да. И ничего.
А вот эти судьи, которые невинных осудили, они не суд же?
Судья тут ни при чем. Судья ни при чем. Это следствие так вот решает иногда. Есть процент, все равно в любом случае, ведь и об этом и фильмы ставят, и
это
снимают,
ужасно.
И есть и пьеса об этом. Это ужасно. Допустим, вот дали, допустим, человеку 24 года за изнасилование в извращенном виде, за то, что расчленил, там, говорят, он говорит, я не делал этого, я не делал. Я точно знаю, что я не делал.
Боже, сохрани.
А у него все как-то так было подстроено, что у него, в общем-то, все доказательства показывают на него. Ну, конечно, тот отвечать за это должен. Представляете, какие бывают жуткие трагедии, как трудно с этим человеком разговаривать.
Да.
Я практически всю жизнь должен провести здесь всю свою молодость.
Боже, сохрани.
А я не совершал. Бывают и такие вещи.
А как... за что такое наказание Божье?
Ну, за что такое наказание? Не знаю, в чем дело. Когда-то в свое время великий Антоний Великий, спросил у Господа, это из его жития, спросил у Христа, Спасителя, спросил, молился очень долго и говорит, Боженька, скажи, пожалуйста, почему вот невинные умирают там, да. Невинные томятся в темницах, а богатые там обманщики вот
живут,
припеваючи. Он говорит, Антоний, ты за собой гляди, а в судьбы Божии не лезь, вот тебе мой ответ. Это он написал, потом о нем в житие составлял никто не иной, а великий святитель Афанасий, великий, который впервые написал житие, чем положил о географической науке. А география – это же наука целая, как правильно житие святого написать. Основатель ее – Афанасий Великий, архиепископ Александрийский. Так вот он, кстати, этот вещь описывает о нем. Такую вещь. Ты, говорит, внутрь себя смотри, о судьбе Божией не обсуждай. Так что кому-то, значит, я только в одном уверен, в том, что я вот, ну, что я могу сказать? Я говорю, знаешь, в чем дело? Может, тебя бы убили бы сразу бы. А тут ты, по крайней мере, имеешь возможность покаяться. А
покаяться да лучше, здесь каждому. Лучше, чтобы убили, чем сидеть в тюрьме.
Ой, ну уж вы так не говорите. Потому что не каждый человек так скажет. Не каждый человек так скажет. А сколько невинно было осуждено?
А сколько горя, батюшка,
в 30-е, земле, да? В 30-е годы. Там все эти зоны, эта зона основана в начале 30-х годов для строительства Углической ГЭС. И там сидели кто? Священники, графья, опять же, князья,
дворяне. Да?
Дворяне.
Да,
кто? Да. Чем? Они воды не замутили. Кулаки там всякие, вставать в 6 утра, ложиться в 12 и кайлом махать.
Да,
ну, а так и что? В этой зоне сидеть, это сейчас там, может быть, один человек на все 800, может быть, невинно. А раньше все невинно осужденные были. Контрреволюция. Помнишь, как собачье сердце-то у Булгакова говорит, я никак не могу понять, что такое за контрреволюция вообще. Этот профессор Преображенский-то говорил, не могу понять, что такое контрреволюция, что они вкладывают, какой смысл они вкладывают, что сразу контрреволюция.
Контра.
Лишь бы кого бы расстрелять только. Ну так страна прошла через такие вещи перетрубаться. И понимаете, ГУЛАГовская система у нас осталась с тех пор вся. И тюрьмы-то все тогда основаны были. И сами принципы пребывания человека в зоне, они такие, как во всем мире.
Не такие?
Нет. У нас совершенно, у нас очень жесткая система. И сейчас она, конечно, совершенствуется. Появились ОНК. Я вот членом ОНК
что
был 9
ОНК?
Лет. Общественная наблюдательная комиссия по правам человека в зоне. А. Я 9 лет был членом этой комиссии. В этой комиссии я был зампредседателем ее. Теперь мне 3 года надо отдохнуть, потому что больше 9 лет нельзя быть. Потом можно опять.
Ну, да, вы же за это время докторскую по богословию напишите.
Ну,
батюшка, я думаю, мы будем говорить на очень высокодуховные темы. И об Антонии Суржском, дорогом владыке, скажете вы. Но время как-то быстро прошло, но это тоже нужно. Дорогие братья и сестры, с нами благочинный Угличского муниципального района Переславской епархии, Ярославской митрополии, кандидат богословия, кавалер наград Русской Православной Церкви, преподаватель Ярославской духовной семинарии, игумен Николай Шишкин. Если дозвонитесь, пожалуйста, милости просим, а нам, батюшка, надо помолиться.
Давайте.
Вот,
да.
О здравии почитайте, только знаете, вот мы всегда начинаем с патриарха Кирилла, президента Владимира, но вот это воины, давайте с воинов начнем.
Давайте, хорошо. Братья, давайте помолимся все вместе, а совместная молитва соборная, она творит чудеса, конечно. По именам о воинах Сергии, Павле, Илье, Никите, Павле, Евгении, Алексея, тяжко болящем Владимире, Михаиле, Сергии. Вообще всех раненых воинов о скорейшем выздоровлении, я думаю, да?
Помоги, Господи.
Затем, значит, давайте помолимся о святейшем патриархе Кирилле, ангеле нашей церкви, президенте Владимире Владимировиче Путине, значит, Дмитрию, Льве, болящей Галине, Елизавете, Максиме, Константине, Ильи, Владимире, болящей Татьяне, Евдокии, Владимире, Павле, Александре, Елене, отроковице Полинарии, воине Павле, болящем Феодоре, воине Владиславе, Дмитрия, Андрея, отроковицах и отроках Александра, Дмитрия, Алексея, младенца Виктора, Анны, Владимира, Ирины, Мария, Михаила, Натальи, Дарьи, Анастасии, Павла, Алексея, Виктора, Павла, младенца Давида, Ирии, Александра, Нины и Галины. Вот. И вообще о многих, кто жертвует на вот, в клириках храма Москвы, области, храма Спасного Рекатурного города Долгопрудного, Патрия Алексея, Патрия Александра, Патрия Дмитрия, Патрия Сергия, епископа Порфирии, епископе Панкратии, Валентине, Ирине, Наталии, Валентине, Анастасии, Таисии, болящей Ольге и других прихожанах этих храмов. Тяжело болящим Владимире, тяжелящей Марии, Ольге, Ане, Михаиле, младенцах, Александре, Марии, младенце Петре, Елене, Марии, не Дарии, тяжело болящих Надежде, Анатолии, Нине, младенцах Антонии, Дарии, Анастасии, Алексея, Ольги, Иулии, младенца Анну, Елизавета, давайте по нём, Алексея, Михаила и Алексея, болящего Владимира, Нина, Лариса, Ксения, Елизавета.
Благодарю, батюшка. Дай Бог здоровья всем, дорогие братья и сестры, и особенно здравия тем, кто помогает нашей радиостанции «Радонеж». Батюшка, мы живем на подаянии наших радиослушателей.
Конечно,
дай Бог всем вам здоровья, можно любыми способами помочь нашей радиостанции, потому что дорогой эфир, дорогая аренда и прочее. Поэтому даже сюда можно приехать, Пятницкая, 25, строение 1, дом радио, метро Новокузнецкая, перейти трамвайные пути, увидите большой сталинский дом, это дом радио, и с 11 до 6 вечера здесь всегда кто-нибудь есть. Дай Бог вам здоровья, молимся о вас. Так, батюшка, а вот это о упокоении записочки.
Давайте помолимся и о упокоении.
Патриарха Пимена.
Здесь в патриархах Пимене Алексей Первом и Втором. На присальных Зинаиде, протерии Дмитрия Смирнова, архимандрите Амвросии Юрасове, на присальных Александре, Надежде, воине Николая, воине Борисе, Юрии, Евгении Владимире, Лидии, Александре, Анне, Лидии, Риме, Нине, Николае, Антонине, Евдокии, Руфине, Петре, Наталье, Таисии, Фекле, Феодоре, Фатине, Татьяне, Геннадий, Александре, Анне, Прохора, Виктора, Людмила, Надежда, Стефана и Всеве Якова. И упокоение игумена Игнатия, архимандрита Петра, национального воина Евгения, Василия, Сергия, Сергия, Василия, Бориса, Виктора, Евгения, Евгения, Таисии, Надежда, Ольги, Нина, Николая, Ольги, Галины, воины Александре, Галине, Василии, Марии, Александре, Любови.
Царство небесное.
Царство небесное, еще покой душих и благих ударятся, память их в роду род.
Батюшка, а у вас новомученики угличские тоже есть?
Ну, ты упомянули отца Антония, он занимается у нас новомучениками по, в общем-то, он дальний родственник владыки Вениамина, который, в общем-то...
Он скромно умолчал о том, что
да. он а владыка Вениамин у нас один из самых первых начал поднимать эти архивные
это
вещи.
Это который Приморский?
Который, нет, который Рыбинский, ага. Да, с Романова, Бориса Глебского. Он еще, будучи ректором Ярославского духовного училища, будучи священником, просто белым священником, он его звали Николай раньше, он очень много сделал для канонизации Ростово-Ярославских святых, все эти синодики различные там, и так далее. И канонизовано очень много новомучеников, священников, такой, как у нас исповедница Ираида Тихова есть. А у нас священники многие тоже пострадавшие, все канонизованные мученики. Целый собор у нас новомучеников, священников углических существует. За каждым такая судьба.
И мирян тоже много.
И мирян много, да, вот мученик Иоанн. Вот у нас его распилили циркулярной пилой. Думаю, что только бендеровцы...
Ой, какой ужас. Когда это было?
Так вот, в 30-х. Да.
Как распилили?
Ну, так распилили циркулярной пилой. Думаю, что это совершали только бендеровцы. Ничего подобного. Совершали
сатанисты.
И совершали и наши. Тоже это вот как раз издевались над священными.
В любом народе есть изуверы.
Над верующими людьми. Это не только. Это на Западной Украине было принято вот так вот распиливать людей. Да еще сделать место.
Как это принято?
Ну так уж вот, издевались. Там же Бендера ненавидит. Что, они же фашисты форменные. И они также распиливали для устрашения. Они же существовали до каких годов? До 50-х годов, пока Хрущев не стал править. А Хрущев потом всех простил, и реабилитировать надо их общество. Они воспитали себе детей, внуков. В чем мы сейчас и пожинаем-то? Ну, вы не в курсе?
Нет.
Интересно, что вы думаете, все бендеровцы были казнены, что ли, пособники фашизма? Нет. И Хрущев простил всех, чтобы ему забыли его... как он расстреливал там по пачками людей на Украине, чтобы ему простили это, он решил их реабилитировать в обществе, что было огромнейшей ошибкой, конечно. Потому что фашист, это никак, ничем, он не может покаяться уже.
Почему не может?
Не может, это хула, но только святого фашиста не каяться. Можно было с Гитлером заводить переговоры? У нас попытались сделать этот акт, пакт Молотова, Риббентропа, и что же, вот и напали внезапно, в любом случае.
Но так, все равно война там... – это такая беда, батюшка. Хочется, чтобы она скорее закончилась, чтобы никого не ранили, не убили.
Дело в том, что задача военной операции – входит денацификация. Это значит отказ. А в первую очередь западных вот, жителей Западной Украины от своего национализма, который, ну, вообще так называется, в общем-то.
Ну, а что, национализм, это... разве это плохо? Национализм – любовь к своей нации. Нацизм – это ужасно.
Ну, вот а они национализм... нацисты.
Да. Нацисты?
Нацисты – самые настоящие.
Ой.
Ну, что же, это в здравом уме, что ли, можно договориться, что, значит, вытянули Карпаты, значит, откопали и выкопали Черное море. Это что-то, вот это внушается народу, и народ на самом деле думает так.
Да нет, народ так не думает.
Что Иисус Христос из украинцев там и так далее, это же что-то такое-то. Ну, неужели в здравом уме можно такое себе сказать?
Ну, это политика такая, это, народ
нет,
распропагандирован.
Нет, это эффект ЛП, это всеобщее помешательство, вот что-то такое.
Всеобщее?
Всеобщее. Вещи надо называть своими именами.
Ну, я не думаю, батюшка, что всеобщее. Вот вспомните
80-е. Четвертая власть, вообще пресса и все остальное, это называлось четвертой властью очень давным-давно. Мозги промыть можно любому человеку, особенно
человеку, если здравомыслящий.
Который живет под влиянием униатства, а как католицизм оголтело, там очень много областей, которые вот... Удержать ситуацию очень сложно. Вот. И поэтому, конечно, сколько сейчас усилий прикладывается для того, чтобы у нас в Федерации уважали каждую религию, чтобы не выступали, не поднимали нос ни перед кем там и так далее. Смотрите, Путин выступает, делает правительственные заявления какие-то там, ну, вот на пресс-конференциях везде, патриарх сидит, главный раввин, главный мусульманин там в строе, все они, ну, что патриарх на почетном, если мы, что православных больше, да, но они все сидят, и все, как конфессия основная, и буддисты там и так далее, у нас все живут мирно, не превозносять, потому что у нас есть точки для соприкосновения. Конечно, ничего подобного, что есть христианство, там нет в этих религиях, но можно же не спорить друг с другом, а просто иметь соприкосновение хотя бы в социальной сфере. Опять же, вот смотрите, сейчас воюют в этой операции и мусульмане, и эти башкиры какие-то там. Ну, в общем, все вот это, все, все национальности, как в Великую Отечественную войну, воюют и находят общий язык, не ведут религиозные споры там и так далее, что я православный, а ты нет там и так далее.
Ну, да,
это губительно для такой федерации, как наша страна, для такой огромной территории. Жить надо со всеми в мире.
Это верно. Это верно, дорогой батюшка, все-таки один звонок примем, ладно?
Хорошо.
Алло, добрый вечер, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Алло.
Добрый вечер, большое спасибо за интересную передачу.
Добрый вечер.
Хотел бы задать такой вопрос, как батюшка относится вот к смертной казни, то, что у нас отменена. Вот все-таки же, если взять ту же самую Америку, у них отложенная, да, как бы смертная казнь, но существует в некоторых штатах.
Да.
И вот как бы нам говорится, что в Америке все, ну, на Западе все плохое, но как бы... Вот такая практика у них есть, и основной камень преткновения, что могут невиновных как бы, ну, казнить.
Получается. Да, да, да.
И вот мне просто интересно ваше мнение. Как
про
вот,
это снимаются, да, фильмы.
Вы относитесь. И, может быть, второй момент, что еще считается, что у нас достаточно мягкое законодательство в плане вот каких-то уголовных преступлений по отношению к Западу. Вот, у них жестче как-то и сроки во многом, и...
Ну, это только в Америке. В Европе это, конечно, уже там другое. Это в Америке вам могут дать даже 1000 лет, там, и так далее, по совокупности деяний и так далее. Но дело в том, что там не во всех штатах это принято. А потом Америка такая страна, куда двинулись в свое время искать счастье, в кавычках, разумеется, много очень преступников и так далее. Попади-ка там, отмени-ка смертную казнь у них. И там выйдут на улицу, такое покажут. Ну, соответственно, и преступности там гораздо больше. Это смешение раз там и культур, вот это... Black Lives Matter, там и так далее, вот эти все вещи, понимаете, у них вообще очень, очень много различий в обществе, вот. Как, конечно, у нас законодательство было принято, разумеется. Во-первых, у нас была отменена принудительная психиатрическая, вот, ну, психиатрия принудительная, карательная, так называемая, психиатрия.
Она разве отменена?
Отменена. У нас психушку могут посадить человека только по его желанию.
По желанию?
Да.
А как может быть?
Да, и вот, допустим, человек совершил преступление, он шизофреник. Его 8 лет подержали в лечебной психушке, выпустили опять, пока он опять кого-то не убьет. Вот у нас такое законодательство. Вот о чем этот человек сейчас спрашивал. Вот о чем. Дело в том, что есть люди совершенно, которые, ну вот, знаете, что сидеть пожизненно, это, я думаю, что это даже хуже, чем расстрел, сидеть пожизненно. Вот в чем здесь дело. Но за свою жизнь, конечно, люди, потому что самое дорогое, что у человека в этом мире есть, если он неверующий, это жизнь. И он в любом случае, хоть где, хоть угодно, хоть на огненном острове, там где или где еще, они там эти у них... где они сидят, это такое милосердие. На самом деле это не милосердие. Уж лучше человека, действительно, если он там убил там 40 человек, или там что-то еще, уж лучше его, вы в назидание всем, может быть, жизни лишите. Кстати, у церкви свое мнение по данному вопросу. Церковь никогда не выступала за отмену смертной казни. Никогда не выступала. Вот послушайте профессора Осипова, послушайте других богословов. Никогда не выступала за отмену смертной казни. Потому что как благодать, которая в нас живет, может до бесконечности стяжать ее можно, так и в преступника можно превратиться, практически принять на себя звериную сущность. И поэтому, когда человек уже не в состоянии контролировать свои вещи, ну что делать? Все время это было, вот. Ну, в древнее время на галеры ссылали, там, было куда применить. А сейчас куда-то там применишь, на огненный остров отошлют, и все. Ну, я как тюремный священник, конечно, мне их всех жалко, я даже не знаю, как на этот вопрос ответить. Вот, ну факт то, что когда человек действительно убивает детей, насилует, ну что с ним делать?
Это уже не человек.
Это уже не человек, вот именно. И поэтому лучше помолиться о нем там и так далее. А Европа, она что, она там 200 лет с лишним горели как костры аутодафе для украшения хлеба и зрелищ. А теперь они, видишь, они те вот в толерантность эту играют всякую.
Играют.
Из крайности в крайность. Тоже это нехорошо. Как я отношусь? Так же, как вся церковь относится. И не за, и не против. Но это все обсуждаться должно в обществе. Должно обсуждаться и быть открыто все. А мы в последнее время забыли эту тему, и все.
Поэтому мы так благодарны, батюшка, что вы приехали к нам. Дай Бог вам здоровья.
Да, помогаю вам, Господь.
И, наверное, давайте пригласим ваших радиослушателей.
Да, приезжайте в Углич, будем рады.
И в Романово Борисоглебск туда.
Да, и Переславль.
Да, и Переславль-Залесский.
Переславская епархия. У нас два центра. Вот у нас епископ Феоктист, наш владыка, носит те титулы Переславский и Углический. Так что у нас два епархиальных центра. Сравнительно небольшие города.
Спаси Христос, дорогой батюшка. Дорогие слушатели, вам всем здравия желаем, спасения. Дай Бог всего хорошего и до новых встреч.
Помогай вам всем Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.